Служба 325 слушает.
Hello, baby. Я...
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть, о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Валерия Измайлова, у микрофона Михаил Спичка. А я приветствую шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Номер телефона 325-6177. Номер WhatsApp нашего +7 921 982 86 56. Звоните, пишите. А пока вы это делаете, я хотел бы услышать от Ильи Лазерсона о планах студии. Ильи Лазерсона.
Студия работает. Ближайшее занятие будет послезавтра, 19 января. Называется «Котлеты». Будет приготовлена котлета очень такая интересная, может быть, малоизвестная, которая называется «Медвежья лапа». Будут щучьи котлеты, будут котлетки из турецкой кухни, называется «Ишли кюфте», такая интересная штука, и будут шведские котлеты. Значит, 19 числа, 21 января, тема «Треска и морской окунь», и 26 января, тоже КГБ, аббревиатура совпадает с Мишей, с нашей с тобой книгой.
КГБ, да, но как, в данном случае
как
она...
готовила бабушка, да. В данном случае аббревиатура расшифровывается курица, говядина, баранина.
Ну, тоже логично вполне.
Да, чкмерули, курица, тавранчук, баранина, зразы а-ля Нельсон, говядина, и вителла тоната, тоже говядина тут. И холодно, говорит, 26 числа это будет. Значит, занятия стоят, студия работает, значит, в разрешенном режиме. 715-14-61 номер телефона. По нему можно позвонить, узнать детали занятий там, и так далее, и так далее.
Номер телефона в нашей студии 325-6177. Принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас, Татьяна.
У меня вопрос. Вот в предыдущей передаче Илья рассказывал, как делают итальянские бабушки тирамису. Вот. И меня так это заинтересовал рецепт. Но мне очень тут возникло несколько вопросов. Вот я бы хотела сейчас у Ильи уточнить.
Пожалуйста, Татьяна.
Значит, сначала, мне, во-первых, я пропустила название печенья, как оно правильно называется.
Второе. Если это тирамису, то это тирамису.
Угу. Печенье так... Печенье называется?
Печенье называется савоярди, да? Я прав, Илья? Я уже за тебя начинаю отвечать, опережая. Да, савоярди.
Савоярди, ага, спасибо. Далее, ну, сварить крепкий кофе. Вот можно использовать растворимый кофе или нет? И вот какая концентрация, вот что значит крепкий, на стакан воды сколько нужно чайных ложек кофе? Далее, значит, нужно это печенье выложить слоем. Вот мне непонятно, какая толщина этого слоя печенья должна быть, примерно на какой диаметр вот формы. Далее, вот надо 3 яйца взбить отдельно, белки и желтки, с 3 столовыми ложками сахара. Вот, я только не поняла, вот добавляем 250 грамм сыра маскарпоне. Уже к смеси или отдельно к чему-то, а потом все смешать? И последний вопрос. Шоколадную крошку насыпаем уже когда застынет тирамису в холодильнике или сразу? Вот будьте любезны.
Давайте начнем с последнего вопроса. Масса очень нежная, поэтому как вы сами думаете, вы хотите, чтобы шоколад провалился в массу?
А у нас уже нет на связи Татьяны.
Нет, поэтому, если рассуждать логически, ну, что характерно не для всех людей, конечно, то очевидно, что шоколадом нужно посыпать тогда, когда уже все застынет.
Так, идем
растворимый
дальше.
Кофе. Можно использовать любой кофе, который есть, так сказать, который ваш любимый. Хотите растворимый, значит, растворимый. Крепость этого кофе, растворимого или нет, должна быть такой, когда вы для себя делаете кофе крепкий. Вот ваше понимание крепкого кофе и есть
критерий
концентрации кофе. Ваше личное предпочтение. Для кого-то крепкий кофе Это, наверное, одна ложечка, допустим, растворимого, если говорить о нем, на стакан. Для кого-то крепкий кофе – две ложечки, для кого-то три, для кого-то 10, понимаете? Это все личное предпочтение. Слой печенья в моем варианте должен быть в одно печенье. Я говорил, кстати, о варианте порционном, не про лоток, а про какие-то стаканы, то есть такие емкости, куда влезет, поместится одна разумная порция десерта. Для кого-то разумная порция десерта – это килограмм десерта. Значит, найдите такие формы.
Прости, а в этот стакан, значит, чтобы поместились савоярди, насколько я их себе представляю, значит, надо их
сломать? Конечно, да. Допустим, если диаметр дна стакана небольшой, значит, нужно сломать и положить две половинки. Не нужно заполнять все. Вот так бросьте две половинки, как они легли, так и легли. Если они полностью не закроют дно, ну и хорошо, значит, не закроют дно. Про яйца вы тоже все неправильно поняли. Взбиваются отдельно белки. Повторяю, белки. Для того, чтобы они лучше взбились, кстати говоря, можно в них бросить щепотку соли. Желтки взбиваются сначала с сахаром. Взбиваются. Когда они хорошо взбились, туда же добавляется маскарпоне. Это такой сыр. И все взбивается дальше.
Желтки, ты сказал?
Да, желтки. А потом...
А белки когда у нас?
Они взбиты заранее уже. А потом желтково-сырная масса смешивается со взбитыми белками аккуратно, чтобы воздух, который есть в белках, слишком сильно не ушел из этой массы. И потом вся эта масса поступает в стакан, на дне которого уже лежит пропитанный кофе савоярди. Потом или в стакан, или в большие формы. Кто как делает.
В любом случае, одним слоем.
Да, высоко, чтобы это было достаточно. А потом ставится в холодильник. И когда все это зафиксируется, только перед употреблением, уже можно прямо натереть над этими стаканами шоколад.
325-6177. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Меня Михаил зовут.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, что я хотел спросить про чеснок. Вот у меня тут стал портиться как бы чеснок, понимаете? Вот, я его решил законсервировать. Смолол на мясорубке, положил соль, сахар и уксус. Ну, как хрен, грубо говоря, так делают. Вот, и он у меня через несколько дней, ну, в холодильник поставил, естественно, баночку, стал такого изумрудно-зеленого цвета. Что-то мне его страшно есть.
Но это чесноком бывает.
Так, это правильно, нормально.
Ну, понимаете, скорее всего, это ненормально. Чеснок дает часто такой эффект. Я сам не могу найти четкую причину. Очевидно, что, наверное, в чесноке в этом есть какие-то вещества, которые при большем контакте этого чеснока с воздухом или с кислотой, потому что такое случается и с зубчиками чеснока, которые мы кидаем при консервировании в банки, закатанные. Вот что-то происходит с ним. Я уверен, что это не яд образуется в результате вот таких изменений. Вот. Это просто, наверное, внешне и эстетически, так сказать, неприятно видеть зеленый чеснок там, или синий чеснок. Вот. Поэтому вот такое бывает. Вероятно, это связано с почвой, может быть, с какими-то удобрениями, возможно, это связано, которыми подкармливают чеснок при выращивании. Это действительно, потому что зеленый цвет, ладно, там огурцы зеленые, мы нормально воспринимаем. Когда это не огурцы, не салатные листья, не зелень, конечно, это может вызывать неприятное ощущение. Вот, поэтому, ну, вот это и произошло у вас. Поэтому, ну... Если во вкусе изменений нету особенных, чеснок и чеснок, значит, вы используете потихонечку такой чеснок. Да, ну что делать?
Я предлагаю обратиться к нашим конкурсам. Начнем с конкурса литературно-кулинарного.
Вкусная цитата.
Я напомню, что призом в обоих наших конкурсах является льготное посещение занятий в студии Ильи Лазерсона. Вот сегодняшняя цитата. Да, она довольно объемная, но уж больно вкусная. Итак. Потом ставились закуски. перламутровый балык, пунцовая семга, розовая ветчина с белыми слоями жира, сливочное масло, разделанное в виде распускавшихся цветов, паштет из рябчика, агатово-черная паюсная икра и свежая серая зернистая икра, салаты, украшенные букетами из овощей, неженские соленые огурчики, из которых каждый размером меньше, чем дамский мизинчик, и свежие изумрудно-зеленые огурцы, помидоры, прослоенные испанским луком и немного припудренные египетским перцем, серебристые сардинки, залитые прованским маслом, остенские устрицы на льду, лангусты и омары, сваренные в соленом растворе с лавровым листом, пахучие ревельские кильки. Конец цитаты. И вот откуда она позаимствована, мы хотели бы услышать от вас ответ на этот вопрос. А между тем, предлагаю послушать первый фрагмент нашего музыкального конкурса. Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 325-61-77, номер телефона, WhatsApp, +7 921 982 86 56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Нина. Спасибо вам за передачу. И
спасибо.
С праздниками вас.
Спасибо.
Прошедшими со
вас
всеми. Также. Здоровья вам, благополучия. А у меня, знаете, вот такой вопрос. Мы сейчас на праздник, ну и всегда готовим праздничные столы, нарезаем туда сыр. И вот сыр, когда бывает, у него как бы такая корочка есть в сырах, твердая, да? И плюс целлофан, но целлофан мы снимаем. Вот у меня такой вопрос. Когда мы нарезаем, надо ли нам эту корочку вообще срезать? Или можно с ней тоже?
У тебя есть какие-то уточняющие вопросы по поводу вида сыра?
Да нет, нет, ага. Нет.
Да, спасибо, Нин.
Ну, понимаете, если целлофан или, может быть, там парафин бывает, то если это все снять, то эта корочка съедобна. Она не сухая, вот, и съедобна. Это уже ваше личное дело. То есть вам комфортнее срезать корочку, значит, срезайте. Я вам сегодня официально разрешаю срезать корочку.
Но парафин, наверное, не так уж просто срезать.
Это я имею в виду, если я говорю, что если парафин или целлофан, если снять парафин и целлофан, то то, что под парафином и целлофаном, это съедобно. Эта корка съедобна. Это тот же сыр, просто поскольку это корка, потому что она больше высохла. Вот. Поэтому она высыхала при хранении сыра, при созревании сыра. Она созревала до того, как ее закрыли целлофаном или облили парафином. Понимаете? Она съедобна, это тот же сыр. Но кому-то она кажется жесткой. Кому-то, для кого-то консистенция этой корки выбивается, да, за консистенцию, понятное дело, самого сыра. Кстати, в сыре, в сыроведении, то, что называется подкоркой, называется тесто.
Вот
есть
это
понятие
та
корка,
мякоть,
да,
которую, в сущности, мы едим.
Тесто, да. Вот так почему-то называют. Вот. Поэтому это ваше личное дело. Кто-то есть, кто-то нет. Бывают сыры. Например, мимолет французский. Там эта корка испещрена таким специальным клещом. И корка очень жесткая. И очевидно, что эту корку, по которой клещи ползали, как-то не хочется есть. Поэтому ее срезают, например. Да. В пармезане, корка жесткая, ее едят, допустим, ее используют как-то отдельно, собирают корочки, потом их можно тоже натереть, в суп бросить. Понимаете как? Поэтому это личное дело каждого.
Но, естественно, с бриком имбира не срезается.
Но это вот плесневые вещи, белые. Конечно, надо есть с ними. Да, поэтому вы просто, вы не думаете, можно или нельзя. Вы спокойно живите и делайте так, как вам хорошо.
Нет, ну, может, имелся в виду определенный этикет, что вы. Вот...
А, этикет, гостям, да, этикет гостям. Есть. Но этот этикет связан не с использованием сыра в кулинарии. Там, натирание, травление, а именно употребление. А. Конечно, дурной тон срезать корку с бри из камамбера при употреблении сыра как сыра за столом. Да. А когда вы натираете сыр для того, чтобы посыпать салат или жульен, там, запечь под сырной корочкой, тогда это ваше дело, срезать саму сырную корку или нет.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
Алло, это кого? Это я?
Это именно вы. Мы ждем от вас ваш вопрос.
От меня, да?
Да.
Вот, это Наталья Борисовна.
Наталья Борисовна, прошу вас.
Так, значит, я очень люблю гороховый суп, но с горохом у меня сложные отношения. Вот скажите, как его замачивать, чтобы он быстрее разварился и больше разваривался?
Вы хотите, чтобы он больше у вас, чтобы он вообще превратился в пирог?
Да, превратился в ничто.
Я сейчас буду говорить очень странные вещи вам, между прочим. Вот вы знаете, в...
Какие могут быть странные вещи в отношении горохового супа?
Вот на удивление, смотрите, вся литература кулинарная, какие-то, может быть, передачи кулинарные, они говорят так. Перед тем, как варить горох, в частности, для горохового супа, ну, уже в самом бульоне там и так далее, надо его замочить. Это вроде бы верно, но я столкнулся с парадоксальной ситуацией уже несколько раз. Я это начал проверять, уже нарочно стал делать. Вот современный горох, самый недорогой горох, который желтый, колотый, он в виде половинок, да? Он самый вкусный, между прочим, самый кондовый горох. Так вот, когда его замочишь, он ни черта не разваривается. В супе, когда варишь.
Действительно парадокс.
Он может стать достаточно мягким.
Но сохраняет форму.
Но он сохраняет форму. И ты хоть убейся, вари его сутками, он уже с ним ничего. Но когда ты его не замачиваешь, он прекрасно разваривается. И здесь уже нет смысла сопоставлять время приготовления того и другого, потому что тот не разварился, поэтому непонятно, сколько его надо было бы варить, чтобы можно было 3 дня, 4 дня. А этот незамоченный все равно варится относительно быстро. Так вот, главное, что я вам хочу сказать, попробуйте купить самый вот такой недорогой горох, желтый, колотый, то, что называется колотый. Промойте его просто и сразу закладывайте в бульон. Ну, можно и на воде варить гороховый суп. Или там, или в воду. Ну, понятное дело, что с гороха надо начинать, а потом уже, допустим, картошечки положить, кто хочет, потом положить, может быть, обжаренный там лук с морковкой, да, потом лаврушку еще позже положить, потом положить, может быть, черный перец с горошком. Поэтому вот примите от меня такой странный совет, но это действительно за последнее время вопрос исследованный, и я уже его осознал, и теперь я должен таким образом... давать пинка всем кулинарным книгам, хотя, может быть, это особенности современного гороха. Да. Может быть, горох.
А сколько по времени примерно вот это варка занимает, чтобы он разварился?
Я скажу, чтобы горох разварился, ну, это, конечно, надо часок-то, 1-20 поварить. Есть один прием, который не очень я считаю нужным, но он существует. Который позволяет ускорять процесс разваривания гороха, это защелачивание среды, то есть добавление немного небольшого количества щелочи при варке гороха. Тогда в щелочной среде горох разваривается быстрее, а вы сами понимаете, какая щелочная среда может быть создана нами на кухне, с помощью какого вещества. Это пищевая сода. Это безопасный продукт. Вот буквально маленькая щепотка соды способна ускорять разваривание в целом всех бобовых, не только гороха. Но я считаю такой прием, знаете, ну я вот как-то говорю, что вот я пытаюсь обходиться без этого.
А вот пришла ремарка по этой же теме на WhatsApp. варю мало горох, но потом перемалываю на блендере. Сказка.
Да, но если горох не разварился, он еще достаточно жесткий, то перемалывание на блендере придет к тому, что эти частицы гороха будут маленькие, но они будут еще жестковаты. А мы же любим, те, кто любит гороховый суп разваренный, он должен быть идеально он должен быть гладким, да, нежным.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Михаил, звоню вам в эфир, никак не дозвониться что-то.
Здрасте, Дмитрий, но вот да. Это произошло все-таки.
Не знаю, с новогодними праздниками вас, здоровья вам, успехов,
спасибо.
Всего наилучшего.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, Илья, у меня к вам такой вопрос. Вот меня просили вопрос задать вам. Вот замороженную вишню надо ли отварить для настойки, наливки, чтобы как перед тем, как сделать? Или можно ее прямо сырую делать, наливки?
Дмитрий, спасибо.
Слушайте, Дмитрий, вы можете хорошо зарабатывать на ретрансляции не своих вопросов, потому что к нам дозвониться тяжело, а вы за годы хорошо умеете это делать, вы можете зарабатывать.
Восстановить таксу определенно.
То есть теперь, значит, надо, чтобы звонили Дмитрию, кто хочет дозвониться нас последующий, он будет ретранслировать вопросы нам. Дмитрий, вот вам идея для бизнеса. Принимайте, пожалуйста. Размещайте в социальных сетях объявления и вперед. Вы знаете, конечно, не нужно отваривать вишню для того, чтобы на ней наставить, потому что настойки – это такая штука, когда нам нужен свежий вкус того, на чем мы настаиваем. Но я вам скажу, что, Дмитрий, вместе с тем использовать замороженные ягоды для настоек – не самая хорошая идея, но не будет такого хорошего аромата. И, ну, понимаете, и замороженная ягода при размораживании уже теряет аромат и вкус. И спиртовая составляющая настойки не вытащит из размороженных ягод все то, там уже нечего особо вытаскивать. Поэтому это будет неплохо, но настойка, как мне кажется, требует все-таки контакта свежих ягод вот со спиртовой, так сказать, базой. Вот тогда будет толк.
Тогда послушаем второй фрагмент музыкального конкурса.
Города слышь, разделяет река, очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Не знаю, какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Не знаю, какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Река пронесет, а потом по ней пройдет ледоход. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. И знаю, какая выдалась, какие дни настали.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Номер телефона 325-61-77, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас, Татьяна.
Я хотела сварить пресную овсяную кашу из овсяных хлопьев. Варила без соли, без сахара, а получилась хорошо соленая каша. Но там на коробке написано, что добавлен глютен. Может ли он давать этот вкус? И вообще для чего вот это солят крупу?
Слушайте, я не знаю. Вернее, я уверен, что глютен не дает соленого никакого вкуса. Глютен – это белок, ну, зерновых пшеницы, в частности. И...
Как ты думаешь, производитель, фасовщик этих овсяных хлопьев, неужели он добавляет соль?
Ну, если не пишет, что в составе есть соль, значит, не добавляет. Я не вижу смысла добавлять соль. Поэтому, знаете, Ну, всякое же бывает на производстве. Мало ли там, на таких производствах наверняка есть какие-то продукты, где используется соль. Там, может быть, какая-то ошибка произошла. И попала соль. Я, признаться, не знаю. Может быть, ваши вкусовые ощущения в этот момент вас подвели. Может, знаете, как бывает? Вот, например, же часто вкусовые ощущения зависят от настроения. От здоровья, от состояния здоровья могут зависеть вкусовые ощущения. Поэтому здесь надо четко понять. Но я, признаться, с точки зрения состава и с точки зрения того, является ли глютен причиной того, что вы почувствовали соль, я думаю, что глютен не является такой причиной.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Это Валентина Яковлевна. Добрый день Илье и Дмитрию. Вам большое.
Я передам Дмитрию привет.
А кто это Дмитрий-то?
А который нам звонил только что.
Это ему большой привет.
Хорошо, слушаем вас.
У меня два вопроса.
Пожалуйста.
Один вопрос, Илья. Ваш рецепт крема для Наполеона. А второй вопрос. При варке буженины, если у меня килограмм свинины, сколько примерно времени варить после обжарки?
Ну, давайте на вторую сразу. Ну, я думаю, спасибо. Что килограммовый кусок свинины нужно варить, может, где-то 1:20. С учетом того, вы имеете в виду, с учетом того, что этот кусок свинины должен потом остыть в отваре, не вынимать сразу. Понимаете как? Потому что на самом деле, пока свинина остывает в бульоне, особенно первое время, она, по сути, еще продолжает готовиться. Поэтому 1:20, а потом остыло, чтобы еще.
Крем для Наполеона.
Ну, вы знаете, цифры я сейчас не вспомню. Я просто вам скажу концептуально, какой крем я делаю для Наполеона. Мой крем для Наполеона состоит из двух фракций. Одна фракция – это взбитое сливочное масло с небольшим количеством сахарной пудры. Потому что сахар хрустит на зубах.
Поэтому
он,
и пудра.
Он в масле-то не растворяется при взбивании, поэтому пудра. А вторая фракция – это так называемая у кондитеров каша. Что такое каша? По-нашему, по-человечески, это заварной крем холодный. Когда в молоко добавляются, допустим, желтки, смешанные с сахаром и с мукой. И потом все добавляется в молоко, и все это заваривается аккуратненько, чтобы не свернулись желтки. Здесь загустителем в данном случае такого крема являются и желтки, и мука. И у нас получается такой густой заварной крем, который должен полностью остыть, ну, приобрести комнатную температуру. При этом он еще больше загустеет, как вы понимаете, по понятным причинам, потому что в составе есть заваренная мука. А там дальше технология такая. Взбивается сливочное масло с сахарной пудрой, и когда масло побелело, когда уже вы четко видите, что оно взбито, продолжаете взбивать и добавляете вначале понемногу, потом большими партиями вот эту самую кашу. И получается такой пышный, нежный крем. Вот это мой крем для Наполеона.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, вы, это меня, да?
Да, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, Илья Михаил. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками.
Спасибо.
Ну вот, у меня вот такой вопрос. Я хотел бы знать, как приготовить утку по-пекински. Я не успел записать вот в предыдущий раз. Я буквально конец этой рецепта услышал. Повторите, пожалуйста.
То есть вы услышали только конец рецепта?
Да.
Угу. Я не помню, у меня есть там несколько версий приготовления утки по-пекински. Я не помню, что я там...
Что-то там...
Что я там чревовещал?
Что-то там под кожу, что-то там нужно было. Мне
это кажется. Была теория. Это я рассуждал, это я рассказывал, как готовят утку по-пекински там, где Пекин. В наших условиях, в условиях дома, так приготовить крайне тяжело. Это я рассказывал, как надо было бы, готовить утку по-пекински, если бы мы сейчас находились в Пекине, и если бы все было хорошо у всех.
Ну, а
вы можете сами почитать источников того, как готовится утка по-пекински в Китае. Очень много. И видео есть во всяких там источниках, и рассказы, и показы, и все прочее. Другое дело, как я пытаюсь приблизиться к утке по-пекински с помощью своих абсолютно простых и доступных ресурсов.
Ну, так может, ты нет, расскажешь?
Нет, ради бога просто. У нас просто речь про другое шла. Я готовлю сироп. Я беру соевый соус. Разбавляю его немножко водичкой для того, чтобы он не был таким соленым. Начинаю его варить. При этом добавляю в него немного соуса сладкий чили, немного кусочков свежего имбиря неочищенного, жгучий перчик могу добавить, могу добавить зубчик чеснока, но самый принципиальный компонент в данном случае – это звездчатый анис. И вот за счет уваривания всей вот этой смеси получается жидкость, понятная, главный там цвет – это цвет соевого соуса, она чуть-чуть начинает, ну так, напоминать сироп, то есть чуть-чуть загущается она и пахнет бадьяном. Потом я все это процеживаю, все лишнее убираю. В этой жидкости, в этом сиропе, когда он остыл, я мариную куски утки.
Куски именно?
Куски. Так удобнее работать. Куски утки. И потом я их могу обжарить. А потом эти куски утки выложить в форму или на противень просто выложить. Хорошо полить этим сиропом и довести до готовности в духовке. Вот так я приближаюсь по вкусу к вот этому китайскому стилю.
Слушаем третий музыкальный фрагмент. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. Tis twilight time.
Это был третий фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Васкович. Здравствуйте, Илья Исаакович. Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, можно ли в открытую банку красной икры хранить в морозилке? Просто мне в силу возраста нельзя много соленого, а угощать, к сожалению, некого.
Я вам сейчас назову пару человек, которых таки можно угостить. Вы знаете, можно, но когда замораживаешь икру, надо бы ее хорошо изолировать от внешней среды. В банке хранить, может быть, некорректно, особенно в открытой. Вы попробуйте ее переложить в полиэтиленовый пакет. Ну, в маленький пакетик, если там небольшое количество икры. Ну, потому что банки с красной икрой, они обычно небольшие, там 95 грамм, 140 грамм. Ну, бывает и больше. И знаете, как вот так по-женски выдавите воздух из этого пакетика?
По-женски это значит...
Ну, так это нежно, о, чтобы не сдавить икру. Выдавите воздух, да, и плотно к этой икре сделайте узел. Выдавите воздух и потом заверните и сделайте узелочек, чтобы он был очень близко к самой массе икры в пакетике. Так вот это вы изолируете. А на всякий случай положите этот пакетик с икрой еще в один пакетик и сделайте то же самое, чтобы у вас была двойная защита икры от высыхания. Потому что вы же знаете, что продукты высыхают даже в морозилке, если они контактируют с внешней средой. Белье ведь сохнет на морозе. Вот это пример того, как высыхают продукты в морозилке. И таким образом храните ее. Вы можете небольшими партиями заморозить икру, разделив ее на части. Ну, чтобы вы достали одну, она и размораживаете только в холодильнике. Вынимаете из морозилки, переносите в холодильник, чтобы икра медленно размораживалась. Это существенно будет, так сказать, повышать ваши шансы на то, что икра будет такой, что вы даже не поймете, что она была заморожена.
325-6177. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
У нас одни Татьяны,
да,
сегодня.
Я вот тоже обратил на это внимание.
Да.
Татьяна, как мне подсказывают, вы готовы ответить на вопрос конкурса «Вкусная цитата»?
Да. Алексей Новиков, «Прибой».
Как?
Цусима.
Цусима. Татьяна, вы абсолютно правы. Это действительно Алексей Силыч Новиков, «Прибой». Цусима, и это была лишь небольшая часть вот того парадного обеда у адмирала, который так вкусно описан этим писателем. 325-6177, номер нашего телефона. WhatsApp +7 921 982 86 56. Звоните, пишите, слушаем предпоследний фрагмент музыкального конкурса. Последний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса прозвучал. 325-6177, это номер нашего телефона. Принимаем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья и Михаил. Я в рецептах, в общем-то, стараюсь заменить маргарин, где, в общем-то, есть маргарин, на масло. А как-то раз в вашей передаче Илья, в общем-то, обмолвился, что, в общем-то, по-другому это все в изделии получается. Это так или, в общем-то, не нужно мне вот этого делать?
Во всех ли рецептах можно и стоит ли, да, заменять маргарин сливочным маслом?
Я, признаться, не помню, чтобы я так говорил, что если менять маргарин на масло, то что-то может пойти не так. Может быть, что-то в каком-то...
Как память до меня доносит, может, там еще шла речь и о растительном масле, что-то.
Я наоборот говорил, что я маргарина не боюсь. Вот, может быть, в таком, конечно, я его не боюсь. В выпечке и так далее. Потому что есть, допустим, несколько хороших маргаринов, вот для меня. Ну, я названия не могу сейчас по понятным причинам их называть. Которым я доверяю, которые вполне хорошо себя проявляют в выпечке. И я их не боюсь. И у меня нет изжоги, и нет изжоги у того, кто ест какие-то мои выпечки с этим, там, одним-другим маргарином. Да? Но я вас понимаю. Я вас понимаю, что действительно есть люди, которые хотят заменять маргарин сливочным маслом. Ну, я должен вам сказать сейчас, все-таки уточняя информацию, которую вам кажется, что поступала от меня, что я считаю, что в выпечке и, может быть, даже в разных других, так сказать, сферах кулинарии, сливочное масло полностью заменяет, полноценно заменяет маргарин.
А лучше ли это?
Ну, психологически, наверное, это прежде всего лучше, потому что многие считают, что гидрогенизированные растительные жиры, которые, собственно, и есть маргарин, что это вредно, что это плохо, и поэтому нам, значит, лучше употреблять в пищу там, в виде выпечки и так далее, сливочное масло. Я это понимаю, это нормально, это личное желание каждому. И именно поэтому у нас есть в магазинах и маргарины всякие продаются, и спреды продаются, да, которые такие мягкие маргарины, и натуральное сливочное масло, ну, натуральность которого для меня часто тоже под вопросом, на самом деле, но это уже другая. Это уже другая история.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вопрос к Илье. Я у вас на зоне смотрела вашу передачу «Как приготовить кисель из геркулеса».
Так. Да-да, наверное, было такое.
Такое, стакан геркулеса и 3 стакана воды, и пускай, говорится, стоит там 3-4 дня. Я так все сделала. Вчера я открыла эту кастрюльку, у меня из квартиры, наверное, все убежали. Запах невероятный, у меня там все забродило, запузырилось. Раньше геркулес-то был другой, крупный такой, сейчас вот этот меленький, может быть, я неправильно выбрала геркулес.
А у вас закрыта была кастрюля, да, во время этого брожения, все 3-4 дня?
Да.
А, понимаете, я как-то уже сталкивался с информацией о том, что при изготовлении овсяного киселя вот это вот брожение, когда геркулес заливается водой, и все должно постоять несколько дней, там 3-4 дня, тоже пошел неприятный запах. Но, возможно, это связано с тем, что вы накрыли крышкой. Брожение – это такой процесс, когда надо, чтобы он был открытым, на мой взгляд. Или действительно это связано с особенностями геркулеса. Сейчас мне трудно вычленить причину, почему так произошло. Действительно, попробуйте. Слава богу, что это не великие потери, да, потому что геркулес недорогой продукт. Попробуйте купить геркулес другого производителя и действительно посмотрите по номеру, если там производитель градирует по номерам, которые соответствуют величине хлопьев. Более крупные хлопья посмотрите.
Так, мы слушаем последний музыкальный фрагмент. Прозвучали все фрагменты нашего музыкально-кулинарного конкурса. 5 минут нам еще быть в эфире. Посмотрим, будет ли победитель в этом конкурсе. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мальчики. С Новым годом вас, с Рождеством, очень со всеми праздниками.
Спасибо, вас также.
Вам хочу задать вопрос. Господи. Илье, вы знаете, купила фарш, не буду называть производителя, но я прочитала состав. Потому что как-то у меня сын его взял, мы больше перестали брать этой фирмы. Ну, опять взяли. Значит, говядина написано. Говяжий белок и экстракт свекольного сока. Вот объясните мне, что такое говяжий белок? Ведь говядина вообще, ну, мясо оно и там белок ведь. Почему отдельно еще говяжий белок? И экстракт свекольного сока. Может этот экстракт давать такой специфический вкус фарша?
Спасибо. Предположу, что он скорее цвет должен давать, нет?
Конечно, цвет. Свекольный сок добавляется для цвета, чтобы фарш был таким более красным, что ли. Говяжий белок, я не понимаю, что такое говяжий белок. Понимаете, если бы, ну, например, Вот смотрите, давайте попробуем рассуждать. Ну, я буду рассуждать, а вы просто за мной следите. Есть такой белок сурими, да, это вот из которого делают крабовые палки. Берут рыбный фарш, начинают его промывать водой. Растворимые белки уходят, и остается нерастворимый белок. Это и есть сурими. Говяжий белок, может, что-то похожее. Может быть, какие-то там обрезки, черт знает, говядины, измельчили, потом водой помыли, остался белок, а растворимые ушли. Может быть, это вот что-то такое. Ясно, что это какой-то побочный продукт для извлечения большей прибыли, так делают, чтобы производитель вынимал из говяжьей туши все, что можно. Возможно, это что-то сухое. Может быть, это говяжья кровь высушенная. Порошок говяжьей крови. Это тоже можно, наверное, называть говяжьим белком.
Но свекольный сок, возвращаясь к нему...
Это цвет, конечно.
Виктор Викторович интересуется, чем лучше загущать соусы, мукой или крахмалом?
Ну, это хороший вопрос. Для кого как? Вы же, наверное, если вы, Виктор Викторович, загущали и тем, и другим, вы чувствовали разницу. Крахмал более
такой...
А может
быть, Виктор Викторович только собирается загустить?
Скользкий. Я буду говорить о том, что мне ближе. Мне ближе загущать мукой. И самый весьма быстрый способ – это когда муку нужно смешать с кусочком мягкого сливочного масла и вот эту вот масляную муку ввести в соус. Это все растворится без комков. Более сложный способ, который называется ру. Ру – это когда масло прогревается с мукой. Тогда получается более ореховый вкус у соуса. Так что, в общем, я за муку.
3-2-5-6-1-77. Принимаем звонок. И, похоже, это звонок от победителя музыкального конкурса. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Слово «лапша».
Так, Сергей.
Лоретти Робертино, Антонов Юрий, Плеттерс, Шедоус и Агузарова Жанна.
Браво, вы абсолютно правы. Абсолютно правильный ответ на наш вопрос. Поздравляю, вы становитесь победителем нашего музыкально-кулинарного конкурса. Илья, а у тебя есть еще минутка, чтобы рассказать о планах студии Лазерсона, льготным посещением которой является победа в наших конкурсах.
19, 21 и 26 января – это даты ближайших занятий, январских, естественно, да. Тему посмотрите на сайте lazerson.ru, номер телефона 715-14-61.
Ну, напомни хотя бы одну из них, например, КГБ.
КГБ – это будет 26 числа, курица, говядина, баранина, где будут приготовлены блюда из соответствующих продуктов.
И на этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго, до свидания.